Ну, как сказать? Ну, наверное. Крещеный. Крещеный. Атаман криво усмехается, качает головой. Потом все же объясняет полкану. Это вы вот, крещенные неверующие, знаете от чего? От того, что сидите на этом своем посту, как у Христа за пазухой. Один единственный раз вылез у вас тут нарушитель, и тот оказался калика-перехожий, божий человек. А послужили бы вы на югах с мое, узнали бы, что значит в наше темное время хранить Христову веру. Полкан вспоминает раны на руках у монаха и замечает. Так уж вы и уверены, что он божий человек. Только из-за того, что крестик носит. Ну так и что? Таких вот богомольцев знаете, сколько сходится в Москву со всех концов? Слышат, что страна возрождается, и идут. А кто на хоругве был у него изображен? Сейчас, я вот попросил, чтобы они сберегли мне. Сейчас принесут. Они смотрят на расстрелянного старца, безыскусно намалеванного на полотнище. Атаман его в лицо не узнает. Читает подпись. «Священномученик Киприан. Это грек какой-то, наверное». «То есть вы тоже не знаете?» «Ну, это... Я солдат, Сергей Петрович. Солдатских святых я знаю. Это какой-то гражданский, видимо». Атаман неловко усмехается. Полкан мотает башкой, давая понять, что не в претензии. «Да я ничего и не говорю. Просто ведь... Ну, у святых есть ведь, так сказать, специализация, да?» Один, допустим, от пули бережет, как вы тут верно сказали, а другой от болезней. Этот вот, например, от чего? Да кто его знает? Ну, спросите у отца Даниила, если вам так приспичило. Ну да, я-то спрошу. Только знаете, Александр Евгеньевич, у меня такое чувство вообще, что он немного того. Мало того, что глухой, а еще и в космосе. За ужином не смотрели за ним, нет? Головой только крутил и улыбался так, а глаза стеклянные. И отвечает, вроде как на тот вопрос, который ему задавали, а вроде и не впопад. Думаете, юродивый, что ли? Может, это от ваших газов, такие отходники? Хотя, может, и юродивый. Полкан отходит к окну, смотрит в свое отражение. Смеркается быстро, и за стеклом уже такая кромешная темень, что ничего другого там не видно. В стекле совсем другой полкан. Нет в его отечном лице ни радушия, ни успокоенности, ни согласия с атаманом. Ну, то есть, конечно, он надышался от речки от нашей. До сих пор, вон видите, как его... И все же, вот это его, Господи, помилуй, когда он под пули шел. В общем, как по мне, так он странноват. И это мягко говоря. Атаман Кригов смотрит на полкана строго. «Я вам вот что скажу, господин полковник. На югах, где наши части стояли, дикари требовали от православных от веры нашей отречься. Выкрадут или в плен возьмут, сразу не убивают, а мучают. Отрекись и живи. Будешь упрямиться, башку тебе отрежем. Знаете, сколько раз я вот так вот получал голову своих бойцов?» Полкан прокашливается.
«Ну, у нас тут такого, слава богу, нету».
«Да откуда же вы знаете, что у вас тут есть, а чего нет, если вы за мост не ходите? Люди за веру смерть принять готовы. В такие-то времена. Это вам понятненько? Если человек в этих гиблых, опасных землях остается верен Христу, не боится с хоругвью идти, это о чем говорит?»
«Ну, возможно.
Я этим делам цену знаю, Сергей Петрович».
«Понял. Но хоругвь ведь кто угодно может взять, да и крест. Это само по себе ни о чем не говорит, если задуматься».
Атаман качает головой, но уже резко, утомившись от комендантской запоздалой подозрительности. «Вам же сказала ведь это ваша докторша. Он во сне, в бреду молился. Это ты как изобразишь?»
«Ну, это действительно может. А может и нет. А вот то, что он глухой, как себя заявляет, как вам кажется? Ну, вслух рассуждаю. Ведь это граница наша по Волге. Она ведь от кого граница? Там ведь мятеж был во время распада, так?»
«Так».
Кригов сосет мундштук.
Потом вздергивает бровь.
«Как по мне, так он вполне себе глух. А про мятеж там уже и не помнит никто, Сергей Петрович, если у них столько лет междоусобная грызня идет. Хотели бы воевать, воевали бы, и не было бы тут у вас вашей курортной жизни». Полкан тогда спрашивает для ясности.
«Так вы что, заберете его обратно с собой в Москву для дальнейшего дознания?» «Так-то, если по сути, рассказал он пока немного. Может, найдете у себя в Москве кого-то, кто на языке глухонемых, допросит его.
Кригов смотрит на него как-то странно. «А кто вам сказал, Сергей Петрович, что мы вообще собираемся обратно в Москву?» Часть десятая. Мишель не сводит глаз со двора. Нельзя упустить момент, когда атаман будет выходить из лазарета. Время позднее, вся его свита уже расквартирована, двор опустел. На улице мерзко. От Ярославля надвинулись свинцовые тучи, забили все небо. Ветер поднимается, такой ветер, от которого зябко и тревожно. Но критическая масса на небе все еще никак не наберется, и это ожидание ливня пробирает до костей больше, чем любой ливень. Бабка в комнате уснула и храпит с присвистом. Дед посидел с внучкой в кухне, выкурил раздобытую у казаков самокрутку, опрокинул рюмашку и тоже поплелся спать. А Мишель как будто и читает. В голове один только Кригов. Саша. Глаза, улыбка, руки. От солнечного сплетения и вверх, и вниз то ли цветок распускается, то ли разверзается черная дыра, которая может всю Мишель затянуть и проглотить. Сладко тянет. Вспомнишь улыбку, начинает сердце гнать. Мишель встает, садится и опять встает. Приоткрывает окно и дышит холодным, чтобы остыть. И чтобы не прослушать его голос, когда будет выходить во двор. С того самого дня, как дед заставил ее поверить, что отца с матерью больше нет, она только об одном мечтала. Влюбиться в кого-то, кто заберет ее отсюда, из этой чертовой дыры, из Тмутаракани, с края света, в центр мира, в Москву. Мечтала только об этом, но ни в кого из приезжавших из Москвы влюбиться до этого дня не могла. И тут он. Собаки заходят с лаем, визжат петли, стучит фанера, хлопает лазаретная дверь. Полкан с Криговым выходят во двор, чиркают зажигалкой, переговариваются. Мишель по минному полю выбирается чудом на лестницу. Ресницы у нее начернены, губы накрашены, а щеки олеют сами. «Завтра обсудим поподробнее, Сергей Петрович». Полкан закашливается, кивает. Трясут руки, расходятся. Мишель пропускает полкана мимо себя по лестнице, только бы он духи ее не услышал, и успевает шикнуть Кригову, прежде чем тот зайдет в свой подъезд. Ей должно быть стыдно за себя, но ей отчего-то совсем не стыдно. Ей не важно, как повела бы себя на ее месте приличная девушка. Как повела бы себя ее мать. Матери нету. Жить надо, Мишель. Здесь и сейчас. Она берет Кригова за руку, пристает на цыпочки и сама целует его в губы. И он отвечает ей сразу. Он ждал ее. Мишель знает, как все будет. Атаману, дорогому гостю, положена своя комната, отдельная. И когда он зовет Мишель в эту комнату, она не спорит. Она знает, что будет там, и знает, что будет потом. В этот цветок, в эту черную дыру, которая распускается у нее в солнечном сплетении, затягивает не только ее саму. В нее затягивает и Кригова, бравого атамана. Она отдает ему только то, что сама хотела ему отдать. Она забирает у него сердце. Они сплетаются в канат, и эту связь уже никто не разорвет. Мишель будет с ним. Она знает это совершенно точно. И от этого знания ей покойно и тепло. Когда он курит, она играет с его бородой. Ей не нужно придумывать, как сказать это. Она не хочет ничего подстраивать, не хочет ни к чему подталкивать его, не хочет вкладывать мысли в его голову. Она хочет быть с ним честной и простой. Она наклоняется к нему и целует его в дымные губы и просит. «Саша, забери меня с собой. Забери к себе». Часть 11. Полкан толкает входную дверь, скидывает башмаки и смотрит на себя в зеркало.
Пум-пум-пум-пум. Пум-пум-пум-пум, бляха.
Сует ноги в клетчатые войлочные тапки, шаркает в кухню. В ней сидит Тамара, в халате с цветами. Перебирает четки. Перед ней чашка с чаем. Глаза бессонные. Руки скрещены. Матрона московская и та повеселей, с фотографии глядит. Спрашивает сразу. Что он говорит?
Полкан чешет затылок. Ничего, выпить нет у нас. Надо выпить.
Атаман-то?
Ну, а кто?
Атаман. Атаман, Тамарочка, говорит, что в Москву они обратно не поедут. Говорит, что они поедут за мост».